Украины попрошу отца Владимира Архипова с сообщением вот «Семья и свободная личность». Пожалуйста.
Спасибо, добрый день. Я вначале хочу выразить его большую теплоту отцу Александру, потому что это его выступление. Хочу выразить от себя, я надеюсь, от тех, кто со мной солидарен, теплые слова отцу Александру. Его выступление, когда он выступал, так разливалось теплом, даже когда мы обнялись, он говорит, что ты горячий. Я для того, чтобы уложиться в регламент, больше буду читать, чем вот поговорить свободно. Мне показались уместные слова архиепископа Иоанна Сан-Франциского. Любовь – это единственное, чего нельзя требовать. Можно плакать, когда ее нет. Можно радоваться, когда она есть. Люди ошибаются, когда требуют любви. Кто не знает, моя тема о некоторой свободе личности в семье. Священнику, быть может, как никому другому, известна реальная картина семейных отношений. В частности, в нашем приходе в прошлом году, по-моему, был 10-летний юбилей такого образования, как семейные группы, где мы 10 лет периодически встречали и разбирали очень актуальные темы для всех семей. И, увы, эта картина зачастую не радует. Всем, особенно христиане, и еще более священники, говорим очень много красивых и иногда даже умных слов, но КПД от них практически нулевой. Почему? Почему мы, выслушав вполне добротные доклады или хорошую проповедь, уходим все с тем же грузом проблем, и глубины нашей души остаются незатронуты? Слова ли не те, или сердце каждого за семью печатями? Мало слов, или наши глубины очень глубоки, скрытые от себя и Бога? И все же я верю, что все собравшиеся здесь пришли не провести мероприятие очередное, пусть даже в честь и память отца Александра, а сделать очередную попытку услышать и научиться друг у друга, что нам делать с нашими глубинами, чтобы нашим самым любимым, дорогим было с нами хорошо. Всем известно, что нехорошо человеку быть одному, как сказал дорогой отец Александр. Как точно сказано, и бывает, что где-то на краю света или в параллельном классе живет соответственный человеку помощник из его же собственного ребра. Они оба стремятся друг к другу сознательно или не очень, не зная ни адреса, ни имени. И если они будут верны своему внутреннему голосу, настанет мгновение, когда их пути сойдутся в одной точке. И тогда станет ясно, что это и есть единственный возможный вариант, задуманный Творцом. Найденное ребро станет точно по месту и по размеру. Но даже в этом случае потребуется немало усилий для достижения гармонии двух потомков, Адама и Евы, чтобы быть одним целым с сохранением уникальности каждого. Почему же? Дело в том, что мы мало отличаемся друг от друга в тех сферах, от которых зависит счастье семейное и личное. Как говорил отец Александр Мень, дьявол имеет в своем арсенале 7 грехов для всей аудитории своей. Человечество ничего нового не придумало. Этого набора хватает на все времена, для всех людей. Независимо от возраста и пола, нищеты и богатства, социального положения или образовательного ценза. Просто в той или иной среде лучше умеют до поры до времени скрывать плоды трудов великолепной семерки от постороннего взгляда. В реальности, к сожалению, достаточно много браков возникает наперекор замыслу Создателя, под влиянием стихии поверхностных чувств или вынужденных обстоятельств. В этом случае вспоминаются слова Высоцкого. Однажды он принес такое, что мама с папой плакали навзрыд. Он и она, вступая в союз, очень смутно представляют перспективу совместной жизни. Даже если они не первой молодости, и у них есть некое представление о жизни. сильное и настоящее чувство, которое двум сердцам подарит Господь, может остаться на всю жизнь. Но для этого все равно необходимо будет научиться его дарить, его беречь, им жить. Сергей Иосифович Фудер пишет сыну по поводу отношений в семье. «Никогда, никогда никого не огорчай. Старайся об этом всегда и постоянно, в серьезном и мелочах, в празднике и будни жизни. Это иногда ужасно трудно, иногда неприятно, иногда даже нелепо кажется, но ты все-таки старайся. Вступить в брак – это значит потесниться, уступить часть своего места, выпихнуть из себя много своей самости ради другого. Не начав отрешаться от себя, лучше не подходить к браку». Конец цитаты. Надо сказать, что семейная переписка, как ничто иное, может приоткрыть силу и красоту отношений между любящими. Все письма Сергея Иосифовича наполнены нежностью и глубочайшим уважением к сыну, невестке, жене. Александр Смеман в своих дневниках, неоднократно упоминая двумя фразами о своей семье, не только передает трогательную нежность и теплоту, но и удивительную культуру уважения к свободе своих родных. Без дружбы и единодушия, уважения личности другого, его внутренней свободы, неважно, супруга, ребенка или тещи, союз не может долго существовать, как цельный организм. А ведь в этом замысел и благословение Бога. Прилепится человек к жене своей, и будет едва одна плоть. При этом не исчезает личность каждого. Но двое могут и должны жить как единое целое, оставаясь самими собой. Иначе зачем Богу создавать двух? Можно было бы нечто среднее, как кентавра, например. Ясно также, что в этих библейских словах речь идет не только о физической близости. Она, физическая близость, не созидает одну плоть. Если он и она ищут только этого, то остаются при этом еще дальше друг от друга, чем до встречи. Как сказал один мудрец, каждый человек – однокрылый ангел. Мы способны летать только в объятиях друг друга. Если обратиться к Евангелию, можно сказать, что Сын Божий, живя в семье Иосифа и Марии, приходя в семью Петра или на брак в Кану Галилейскую, благословляет своим присутствием союз людей. Он хочет видеть нас счастливыми, и для этого дарит человеку душу, способную к жертвенной любви. Потому что только она может принять и покрыть инаковость другого. Не та возрастная влюбленность, которая бывает страстью потреблять и на время ослепляет, а то глубокое чувство, которое находит радость в отдаче. Зрелая душа, а глубокое чувство обязательно проводит душу через страдания, которые помогают взрослеть. Интуитивно открывает для себя, что уважение давать, нежели брать. Так рождается в душе способность жить в свободе и принимать свободу другого. В той свободе, которую мы имеем во Христе Иисусе, как свидетельствует апостол Павел. Только в Боге мы обретаем свободу быть самими собой, то есть такими, какими задуманы, реализуя все лучшее, что Он даровал каждому, чтобы иметь жизнь и жизнь с избытком. Из дальнейших слов апостола в послании к Галатам ясно, что истинная свобода определяется служением друг другу. Очевидно также, что свобода в его понимании несовместима с угождением и подчиненностью плоти, дела которой описывает апостол очень нелестно. В послании к Коринфянам он указывает, что источник свободы – Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Дух Господень отделяет человеке Божие зерна от плевел самости, востолюбие и тому подобное, и научает приносить плоды духа, а значит и свободы, любовь, радость, мир, кротость, воздержание и так далее. Стремясь осуществить себя в подлинной свободе, мы будем приближаться к истине, а значит ко Христу, поскольку Христос есть путь, истина и жизнь. Ведь Господь сказал, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно будете моими учениками, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него твое внимание? Вопрошает Иов. Апостол Павел отвечает нам уже. Бог послал Сына Своего, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего. Только если мы примем правду Его слов апостольских, поверим, ощутим, что созданы Богом и вызваны им из небытия в этот мир, чтобы быть Ему сыном, союзником, соработником, мы познаем и примем ценность своей личности. И только в этом случае мы сможем принять и уважать ценность и свободу другого человека, независимо, близкий он или далекий. Создав свою семью, мы далеко не сразу понимаем, что в этом новом образовании фактически происходит пересадка личности человека из одной среды в другую. Как бы ни были семьи будущих супругов, на первый взгляд, схожи, они на самом деле при ближайшем соприкосновении оказываются существенно различны. Ведь до поры до времени разница скрыта либо за воспитанностью, либо за бурей чувств, захватывающий период влюбленности, либо просто неведением будущих супругов о характере предстоящего совместного путешествия. Первые же дни тесной совместной жизни открывают совершенно неожиданные прозаические ее стороны. И далеко не всякая поэтика ее долго выдерживает. Открывающаяся после ЗАГСа или венчания суровая действительность в различных сферах – психологических, культурных, бытовых, родственных – и в тех, которые во время свиданий не были заметны, необходимо будет преодолевать в будущем, сглаживать, снимать. Возможность для этого только одна – в преодолении себелюбия, главной болезни человека, как ее назвал отец Александр Мень. Он говорил про нее нелестные, но точные слова. Сейчас ее цитата. Она коренится в самых глубинах сатанинских. Душа замыкается в себе, хочет жить для себя и в себе. Это начало демонского, черного, сатанинского восстания против Бога. Себелюбие стоит у нас в основе всего. Общаемся ли, дружим, имеем семью и близких, и все я и для себя. Себелюбие делает постепенно человека слепым и глухим. Сердце чистеет, в душе становится сумрачно и смрадно. Мы прячемся, как улитка, в раковину, и там и сидим. И нам это начинает нравиться. Мы скрючиваемся, становимся подобны нерожденному младенцу. Но то младенец, а мы, родившиеся, скрючив спину, согнув голову, ничего вокруг себя не видим, не слышим. Это конец цитаты. Отец Александр говорит о столь досадном состоянии человека с особой грустью, ибо уверен, что мы созданы и призваны не для страданий от самих себя, а для блаженства со Христом. Но чтобы выпрямиться и исцелиться, человек должен поверить в свою ценность, красоту, да и просто в право на собственную жизнь. Как нам это достичь? Если мы поверим в Бога и Его любовь к нам. Именно так была исцелена Христом женщина, 18 лет связанная с сатаной. Возможность такого чуда Господь дарует каждому, кто вступает в брак по любви и для любви. Супруг не только оказывается потребителем тепла и ласки другого, но прежде всего дарителем, создателем среды и атмосферы, в которой его избранник начнет оживать. Ибо дефицит любви и искреннего бескорыстного интереса к человеку и делает нашу душу скрюченной и запутанной. Но Бог дает шанс. И самый наилучший. В огромном безразличном мире миллиардов людей нашелся один, который предлагает тебе самое сокровенное. Сердце, мысли, чувства, жизнь, наконец. Эта встреча окрыляет и вдохновляет человека. Постепенно рождается чудо, рождается союз, задуманный Господом. Таинственно и незаметно будет совершаться чудо. Супруг, как ангел, откроет и принесет весть о том и лучшем, что скрыто на самой глубине души избранника. Вот это очень важный момент. Скорее всего, даже неведомое самому человеку, душа каждого действительно начнет оттаивать, расцветать, поверит в свою ценность, без необходимости утверждаться и защищаться. В ней обретут жизненную творческую силу уникальные свойства, заложенные Творцом. А нужда в масках и декорациях отпадет. Одновременно с внутренней свободой приходит ответственность, о которой тоже говорил отец Александр. Ответственность друг за друга, который сопутствует всегда настоящей любви, свободе. Есть у нас еще библейское обоснование тому, что свобода в семейных отношениях заложена самим Богом. Апостол Павел призывает мужа любить свою жену, как Христос, церковь. Евгений Борисович, еще есть что-то? Еще немножко.
Пять.
Но церковь – божественный замысел, осуществляемый сугубо в свободе. Во-первых, потому что головой является Христос, а во-вторых, потому что камень в ее основании – вера апостолов, святых и всех нас. Вера не может быть без свободного выбора человека. В противном случае в основном будет не камень свободы, а сухой песок, навеянный рабским страхом и грехом. Отец Александр достаточно часто и всегда ярко рисовал состояние человека, сконцентрированного на себе, с одной целью, чтобы как можно больше людей узнали в этих сюжетах свою болезнь и захотели исцеления. В разной степени эгоцентризм поражает всех, независимо от рода занятия или социального положения. Это свойство делает человека рабом эго, и понимание свободы, как понимает ее Евангелие, становится недоступным для человека. Приведу несколько соображений, на которые никогда не поздно обратить внимание, даже тем, кто долгие годы живет только в радости друг о друге. Как я уже говорил, в брак вступают, как правило, люди, мало представляющие, что это такое, и с большим и типовым набором внутренних проблем. Независимо от возраста, большинство из нас не успевает научиться слышать друг друга, уважать свое иное мнение, признавать свои ошибки. Мы редко умеем на глубинном уровне признавать за другим право на его личную свободу, просить прощения не вежливости ради, а ради восстановления достоинства, обиженного тобою. Наконец, мы просто не умеем по-настоящему любить ни себя, ни другого. К сожалению, мы больше умеем требовать, быстро и надолго обижаться и обижать, и почти не умеем просить прощения за бестактность и попрание свободы других. К началу, да и к концу брака, люди не успевают понять, что главный враг семейного счастья, любви и единства, эгоцентризм коренится не в другом супруге, а в каждом из них. Главный потому, что победить можно только свой эгоцентризм. Много лет и сил уходит на бессмысленную работу, перевоспитание другого, пока не откроются глаза на самого себя. Известно, что мы созданы для любви и радости, но никто, кроме Бога, не может нам дать необходимую полноту и гармонию этих чувств. В той мере, чтобы на сердце близкого не остались горькие рубцы попранного достоинства его свободы. У каждого эти царапины и раны проявляются по-разному, но в основе лежат комплексы неполноценности только разного знака. Либо самопревозношение, либо самоумаление, уничижение. И человек, который посылается нам как супруг, призван быть исцеляющей средой этих соднящих травм, часто доставшихся нам в детстве или юности. Проблема личной свободы в семье усложняется не только властолюбием, самомнением, себелюбием. Это вот когда отец Александр говорил по поводу боязни. Но тем, что впрямую мало кто согласится, что не уважает свободу в другом. Мало кто согласится. Я позволю себе привести несколько мыслей, которые могут помочь нам увидеть в себе это зло, при условии честности перед самим собой, потому что их редко кто идентифицирует с неприятием свободы другого. И поэтому это затрагивает и семью, и коллег по службе, и братьев-христиан, и случайного прохожего. Свобода несовместима с нетерпимостью ко всему иному. Национальности, культуре, традиции, стране, парню соседнего двора, прихожанину другого прихода, другой конфессии. Свобода несовместима с неумением слушать и слышать, принадлежать собеседнику, оппоненту в тот момент, когда кто-либо тем или иным образом ищет нашего внимания. Когда все это есть в отношении VIP-персоны, есть такое свойство у нас, то это не уважение к его свободе, а боязнь его чина. Вспомним, как нас радовало духовное внимание и уважение в отце Александре или митрополита Антония по отношению к нам самим. Свобода несовместима со стремлением навязать тем или иным образом обидой, капризностью, властью, иронией, ухмылкой, нетерпением или раздражением свое безапелляционное мнение, свой вкус всем, кто рядом. Свобода несовместима с нетерпимостью к замечаниям и критике, привычке повелевать и подчинять все равно кого – ребенка, супруга, старика. Нам приходится жить и учиться жить одновременно. Саша, заканчиваю. отдельного времени для обучения и исправления ошибок не предусмотрено. Поэтому один человек спустя десятилетия после свадьбы написал следующее. «Мои дети уже выросли и покинули дом, но если бы мне довелось вновь воспитывать их, я сделал бы следующее. Я бы больше и иначе, чем это было, любил бы свою жену. Я бы больше смеялся вместе со своими детьми над нашими ошибками и над нашими радостями. Я бы больше прислушивался к мнению детей, даже в их раннем возрасте, не подавляя своей властью их личную свободу. Я бы не считал, что меня лишают свободы, когда приходилось поступать не так, как мне хотелось. Я бы был более честным по отношению к своим слабостям и не претендовал на непогрешимость. Я бы больше играл, занимался, работал с детьми. Я бы больше одобрял детей и чаще хвалил бы их. Я бы по-новому понимал свою роль как главы семьи. Я бы не требовал от жены, детей и родственников подчинения своему мнению. Я уделял бы больше внимания незначительным вещам, делам и словам любви и доброты. И последнее. Свобода в семье – это не только уважение другого человека и его мнения, но и забота о его самоуважении, достоинстве, о его сокровенном личном мироощущении. Это бережное отношение к его личностным особенностям, пусть и не всегда удобным в общежитии. Принятие свободы личности другого человека не означает согласие со злом, которое она, личность, несет в мир. Это прежде всего доверие Богу, принятие его замысла о любом человеке, доверие к тому, что он создал по своему образу не только мое «я». И заканчивая словами того же архиепископа Сан-Франциского. Он наставляет: относись к каждому человеку так, как будто всю вечность ты будешь с ним. Относись к нему так, как будто ты должен был сейчас с ним расстаться. Но от твоих отношений к нему зависит твоя и его вечность. Спасибо.